Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Беседа об актерском мастерстве». Гость программы Лия Ахеджакова. Впервые в эфире 19 декабря 1998 года. Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Гость нашей программы – Лия Ахеджакова. Тема беседы – актер в современной России.
В скольких фильмах вы снялись? Сколько ролей у вас было?
Вы знаете, думаю, что немного. Я же в кино очень немного снималась. И я не в состоянии подсчитать. Это правда. Тем более, что я очень давно снимаюсь. И так нерегулярно не подсчитать.
Ну уж, по крайней мере, не меньше чего.
40, наверное.
Ваш первый фильм?
Первый фильм – это у Миши Богина «Ищу человека», кажется, назывался. «Ищу человека». Вот мой крестный отец – это Миша Богин.
Самая маленькая ваша роль?
Вот она и была, наверное, самая маленькая.
А самая масштабная, самая значительная?
Видите ли, я не в состоянии оценить значительность. Но так, по как бы затрате душевных сил и воспоминаниям, наверное, небеса обетованные.
На экране создается зрительское впечатление, по крайней мере, у меня, такого постоянного прохождения, такого лейтмотива одного и того же образа или образа близкого самому себе все время. Такой хлопотливой белки, которая несчастлива злобой и глупостью, несуразностью жизни, которая сосредоточена на своем вот таком каком-то маленьком, хлопотливом, но совершенно естественном, жизненном женском деле, на делишках каких-то таких. Скажите, а это чему-то соответствует в вашей натуре, в вашей жизни, в земной жизни?
Ну, ведь человек не в состоянии себя видеть со стороны. Может, я такая, я не знаю, режиссеры, может, этот штамп используют, вполне возможно. Мне трудно себя судить. Когда я себя смотрю на экране, я же слежу за другими вещами. Я смотрю, как я выгляжу, на сколько лет тяну, как я вот эту сцену не доиграла, я всегда вижу, где не доиграла. А затем, насколько эта роль отличается от другой, насколько она отличается от меня, уж я не слежу, я же все-таки театральная актриса, у меня задача другая, насколько точно я сработала. А поскольку никогда точно сработать на экране не удавалось, то у меня одни огорчения.
Скажите, а как вы готовитесь к очередной роли? У актеров, насколько я понимаю, есть какие-то правила, какие-то выработанные принципы, вот какие-то, может быть, даже суеверия какие-то, какой-то, знаете, ритуал такой, вот как чай заваривают. Вот нет, я так нельзя заваривать, не получится чай. Вот надо его заварить так, в таком порядке. Вот у актера какие приступы к роли есть?
Знаете, опыт-то ведь большой, поэтому я вижу, что у всех разные. Все по-разному работают. Я видела даже самые невероятные приспособления к тому, как войти в кадр. И мне казалось, что это просто пародия на наше ремесло. А он входит и играет замечательно, и все оказалось, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. У меня главный принцип – не растрачивать роль, никому про нее не рассказывать, ни с кем ее не обсуждать, не выносить ее на общее обозрение, пока она во мне внутри не созреет. Чаще всего, если она не получается, это сопровождается слезами, там, ночью не сплю и сердце колотится, это хороший признак. И если есть некая легкость и обольщение по поводу гладкого вхождения в роль, то это всегда печально кончается. А вот эта вот энергия заблуждения, видимо, это мой способ работы.
А бывало так, что приходится играть роль, которую не любишь совершенно?
Очень часто. Очень. Не любишь пьесу, и не любишь роли, и не хочешь ее. Но видите ли, в кино огромный период был, когда ничего другого я и не ждала. Я была уверена, что я всегда меня будут использовать на вот таком материале, в таком уровне кинематографическом. И а что же мне было не сниматься, когда это вот больше другого ничего и не будет? И я снималась, но чаще всего отказывалась от такого. Ну, иногда снималась и что Бог подаст. А в театре мы все-таки же это мы обязаны играть. И когда я от чего-то отказываюсь, что уже откровенный штамп для меня, режиссер очень обижается. И мне не хочется обижать режиссера, который ко мне хорошо относится. Просто как бы, а кто еще это будет играть? Ну, Тахиджакова. И я стала отказываться, потому что уже у меня мало времени осталось. И, да, играть. И не так часто я играю, и роль у меня иногда занимает почти полтора года. И я стала придумывать для себя частные проекты, чтобы что-то сделать, чтобы время у меня не утекало. Вот и поэтому я стала иногда отказываться и в театре от каких-то ролей, которые для меня несут определенные штампы, в котором я уже, ну, использована до предела. Ну вот обижаю очень режиссера, который мне предлагает такую работу.
А можете привести пример какого-нибудь штампа, от которого вы отказываетесь?
Я когда-то сыграла в театре в пьесе Миши Рощина «Спешите делать добро» такую хлопотливую соседку, тетю Соню. Такая пенсионерка с собачкой, которая лезет во все щели, как дым, знаете, и во всем хочет участвовать от своего одиночества. Смешная такая, хлопотливая, падающая в обморок, немножечко где помолчать надо. Ну, такая резонерствующая, такая пожилая хлопотушка. И вот меня очень много на этом использовали, на этом штампе. И я стала от этого категорически отказываться, потому что это одной левой задней ногой делается, и уже мне зритель воспринимает сразу, я выхожу, и хохот в зале. И когда я стала играть в «Крутом маршруте» крошечную роль, я ее, кстати, очень люблю, крошечную роль сошедшей с ума бывшей коммунистки, жены секретаря обкома партии, такая Зина, которая сошла с ума в лагерях, повредилась в уме, ее побрили на лысо, и она в начале пьесы появляется и в конце. И вот когда я выхожу это лысой, и совершенно поехала крыша, текста немного, роли почти нет, зал хохочет, и я знаю, что это наследие тети Сони.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. О ремесле актера Лия Ахиджакова.
Лия, скажите, пожалуйста, а вам удается в течение роли, продолжении роли, вам удается переломить настроение и позицию зала? Вы говорите, вы выходите трагической героиней, а все хохочут. Вам удается их переломить? Показать им, что они эмоционально неправы?
Большей частью удается, потому что я обижаюсь смертельно. И эта обида мобилизует во мне какие-то другие силы. Я оскорбляюсь, когда хохочут, а я выношу с собой совсем другое, другой багаж.
Часто вам приходится играть саму себя?
Я всегда играю саму себя. Я иду, как говорит одна моя подруга, от имени своего интеллекта.
А чем тогда объяснить тот феномен, что зритель в огромном своем количестве, то, что называется массовый зритель, падок на кино приключенческое, где по существу страдания глубокого нет, где есть как бы драма, коллизия, комедия, трагедия ситуаций. Такое вот машинное кино с автомобилями горящими, с выстрелами и так далее. Почему сердце народа принадлежит не страдания на экране, а приключения?
А мы не знаем, что сердце народа. Интеллигенция, театралы и думающие нищие люди или толпа? Мы же не знаем, где его сердце. Наверное, его сердце все-таки не в большинстве. Правда? Сердце в меньшинстве. В том удивительном меньшинстве, на котором эта Россия-то и выживает, и выживет, и будет жить. И оно везде, меньшинство-то всегда дороже большинства.
То есть вы считаете, что рубль, рынок правит бал, и поэтому нет возможности узнать, что же предпочитает зритель?
Нет, понятно, что предпочитает зритель, но зрители разные. Понимаете, я на две горсточки разобью. На тех, кому нужен сталкер, и на тех, кому нужно вот это вот с убийствами, с погонями, с превращениями, с огнем, с этими страшными роботами и вылезающими из живота чудовищами. Вот эта горстка вторая будет больше, но культуру движет первая маленькая горсточка. Вот эти театралы, которые, несмотря ни цены, ни что, они пробиваются, они идут, смотрят. У них потрясающее чутье на подлинность. Потрясающее. Вот знаете, они смотрят изобразительное искусство, и я вижу, вот я на выставках, я вижу, как простые люди, ну очень простые люди, и очень даже не средний класс, я вам скажу, как они точно выбирают подлинное, настоящее и вечное. Ну, это я так грубо говорю. Но около приманки немного их стоит. Это вот те, кому нужно изобразительное искусство, те, кто ходят в зал Чайковского, те, кто могут поехать на окраину куда-то слушать какого-то замечательного певца, который еще не стал знаменитым, который ходит по подвалам, смотрит спектакли, которые еще пока не в рекламе, и которые ходят на премьеры не громкие, не шумные, которые не пойдут, лишь бы звезды были на спектакле. Это огромный слой в России, я же много езжу. У меня есть такой спектакль «Персидская сирень», с которым нас много приглашают, мы и сюда хотим его привезти. Мы ездим по России, я вообще знаю зрителя, могу так. Я не обольщаюсь, я действительно знаю. Я до Владивостока, до Камчатки все проехала, я знаю нашего зрителя. И вот этот слой интеллигентного зрителя, у которого подчас нет денег на билет, а ему нужнее всех прорваться. Тонкий. Можно читать Цветаеву со сцены. И этот человек заметит, да ты не то слово сказала. Чуть-чуть изменила слово. И этот слой огромный. Огромный.
Но меньше, чем тот, кому нужны приключения.
Да.
То есть, другими словами, в искусстве понимает меньшинство.
Конечно.
Что ж, человечество неправильное.
Ой, надо быть философом или очень много об этом думать. Не знаю, я в человечестве вообще за последнее время сильно усомнилась в природе человека. У меня впечатление такое, что весь мир сошел с ума, и все ищут в том, кто не похож на тебя, и у которого немножечко другое мнение по поводу мироздания, ищут врага, и не просто ищут врага, но распаляются вплоть до того, чтобы его извести и изничтожить. Не тот разрез глаз – уже скотина. Уже мерзавец, уже подлец. Понимаете, мир сошел с ума. Мир вооружается, грузин на грузина, русский на русского. А уж если это сосед, то это прямой враг. Понимаете, то, что происходит вокруг нас сейчас, очень трудно любить людей. Это надо быть, наверное, Сергеем Радонежским. Я не знаю, кем надо быть, чтобы сохранять любовь к человеческому.
Лия, с кем приятно играть?
Приятно играть с партнером, который чувствует тебя, а не вывернут в зал, который, как говорит наша Галина Борисовна Волчок, у нее изумительное есть выражение: не посылай телеграммы в зал. Это гениальное выражение. Не тот, кто телеграммы стучит каждую минуту, а который тобой занят. И он от этого выигрывает, и ты от этого выигрываешь. Я обычно знаю, кто на сцене у меня такой. И когда у меня, допустим, чувство не подошло, ну, грубо говоря, слезы есть, но не выкатываются, а наоборот туда, я как подсолнух вывернусь на этого партнера, и он мне протянет руку. И знаете, в цирке есть такое понятие лавитор. Знаете, слыхали, конечно. Но это вот если человек под куполом, и он в свете летит под куполом на лонже, без лонже, страхуясь, не страхуясь, но он делает свой красивый полет, незащищенный. Он должен приземлиться на маленькую такую подножечку, но там невидимый в тени стоит человек с протянутой ладошкой. И от того, как он поймает руку премьера, на которого смотрит весь зал, жизнь зависит от этого актера. Вот этот, надо уметь стоять в тени, точно протянув ладошку, чтобы не упал твой партнер. В следующий раз он тебе протянет руку. Это очень важная вещь.
Игра – штука коллективная?
Безусловно. Безусловно.
В каких ролях наиболее вы?
Вот не могу сказать, потому что я каждый раз я. И я даже отметаю вот то, что можно повторяться очень сильно. Когда-то мне удалось немножечко пообщаться с Анатолием Васильевичем Эфросом. Я чуть-чуть у него поснималась, но дружила с ним, и время от времени можно было с ним разговаривать, ходить к нему на репетиции. И он какие-то вещи заложил в меня. И тогда вот у нас был с ним разговор, мы ехали домой со съемки. Он мне сказал, что для него самые дорогие актеры не актер перевоплощения, а актер исповедальный. Это же нельзя тут же стать исповедальным артистом. Мне вот в подсознание тогда запало, и что-то со мной, какая-то, видно, работа произошла. И я до сих пор верна этому вкусу Анатолия Васильевича. Я люблю исповедальных актеров. Они мне дороже, чем актеры, которые на глазах преображаются до неузнаваемости, которые очень разные везде, но они не пронзают меня вот этой пронзительной струей страдания и вот этого личного опыта, который вложен в каждую роль. И дышит почва и судьба. Поэтому я стремлюсь больше к исповеди, чем к такому сильному преображению через чужой характер. Хотя мне это тоже, мне это безумно интересно. Если режиссер поможет, я с радостью уйду от себя к тому характеру, который мне попал в руки.
А что вы думаете о отечественной игровой манере и о западной?
Ой, это очень долго говорить. Это и есть смысл, вот чем мы живем. Это же все-таки у нас не профессия, а какой-то способ жизни, актеры. Наша школа хорошая. Хорошая очень. И очень много замечательных артистов. И при определенной режиссуре этот алмаз может заиграть. При плохой режиссуре этот алмаз не работает. Это удивительная вещь. Я много очень об этом думала. Почти нет у нас актеров. Почти. Это единицы, которым удается пронести себя через любую режиссуру.
Что же, наши актеры так ведомы?
А я думаю, во всем мире актеры ведомы. Потом мне еще кажется, что вот эта исповедальная школа, она нам ближе. То ли нам итальянцы ее нас заразили, ведь очень близко, вы смотрите, вот Анна Маньяни, вот это Феллини. Почему нам самые близкие, почему нам эта религия подошла? Вот вы задумывались когда-нибудь? А театр – это тоже своего рода религия. То, на чем стоит театр, то, на чем культура держится. И вот почему нам очень подошли Джульетта Мазина, Анна Маньяни, почему нам итальянское кино, особенно вот то кино, Россилини, Висконти, весь неореализм, почему он заразил нас и поджег современную актерскую манеру. Мне кажется, мы оттуда ближе, вот эта исповедальность. И потом мне вообще кажется, что клоун может быть страшно веселым. И страшно смешным. Клоун может быть грустным, ведь рыжий есть, белый есть там клоун. Но вот эта тайная струя страдания, заповеданная нам поэтом, мне кажется, это особенность русской манеры, русской школы, я бы так сказала. Тут всякие бывали, понимаете, у нас великий русский поэт Абиссинец, понимаете, а великий русский режиссер Мейерхольд тоже был сильно не русский. Вот. Но вот эта русская школа, как бы смешно ни было, обязательно должна быть тайная струя страданий. Вот что-то внутри болеть должно быть и биться.
Лия Ахеджакова об актерском ремесле.